Слушая, ну вот, свидетельство Оксаны про девочку, понимаешь, насколько все-таки жесток мир. И многим людям, когда они сталкиваются с какими-то сложностями, они даже не видят выхода из этого. Был такой случай в моей жизни. Мы были на выезде со студентами на даче, по-моему, даже вот у Дэйва. И как-то мы сидели там возле дома с Вовой, Вова Ледовской. Помню, у него, кстати, родился ребенок, мальчик. А, да, вот. И позвонила моя давно-давно знакомая, я с ней учился где-то полгода в техникуме. И вот с того времени, в принципе, я ее ни разу не видел. Я даже не знаю, сколько лет, ну, больше 15 лет прошло. Ну, есть интернет, и она была в моих друзьях в Одноклассниках, я так понимаю, начитала там разные мои, ну, в блоге я писал, ну, разные там вещи. И вот она мне звонит. И начинает, ну, буквально чуть ли не плакать, говорить, я еще включил на громкую связь, чтобы тоже слышали, что вот это, надо встретить, все плохо, это. И в какой-то момент я ей говорю, а что ты мне-то звонишь? Ну, мы вообще, ну, уже столько лет не виделись, но у тебя там своя жизнь, там, своих. Знаете, как она ответила? Она говорит, а кому мне еще звонить? И это хорошо, когда, ну, люди, по крайней мере, знают, кому позвонить, да? То есть, вот. А у нас в миссии есть, знаете, как сказать, такое видение или такая картинка, как бы хотелось, чтобы выглядел мир. И она звучит вот так вот. Чтобы каждый неверующий знал хотя бы одного верующего. Не просто верующего, а искренне следующим за Господом. Понимаете, да, о чем? Что у людей разные периоды. И она говорит, а кому? И ведь действительно, скорее всего, она пойдет, и она знает все ответы, которые дадут ее подружки, они очевидные. Но здесь она может услышать что-то другое, что-то новое, что-то, что действительно может помочь. Наверное, это наша ответственность, да? Быть способными и готовыми, если люди обращаются, говорить. Говорить им о Христе. Мы тоже будем читать про одну маленькую девочку. Так интересно, вот осознанно я не хотел на это место проповедовать. И даже, знаете, когда не хватает времени, я беру свои старые проповеди записанные и так перелистываю, думаю, ну, может быть, взять что-то старое, немножко переделать. И вот перелистываю, как-то мысль такая, странно, вот была такая проповедь, помню на это место, почему-то нету. Думаю, ну, наверное, не надо. И в этот вечер мы садимся с детьми, открываем очередное место и читаем это. Я сейчас с женой говорю, она говорит, да не, наверное, не надо, ты же говорил, давай это. Но почему-то было так мне интересно, я начал опять вновь перечитывать это место, и, ну, Бог конкретно давал вот возможность о нем думать. Поэтому я предлагаю вместе с вами прочитать и посмотреть на это место. Это книга «Четвертое царство», 5 глава. Я понимаю, мы все привыкли к тому, что у нас есть... Да? Есть? Скоро будет. Может быть, надо когда-то и отказаться от этого. Да не включай. Я вам с братьями делился, недавно прочитал 10 причин, почему я должен иметь Библию с собой. И на самом деле одна из очень сильных причин – это то, что славит Бога. Но я не буду вдаваться в подробности, но это славит Бога. Четвертая книга Царств, 5 глава. Мы будем читать. Я не буду сразу же всю историю читать. Будем читать прям, ну так, по стиху. Останавливаться, смотреть. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сейчас я приготовлю бумажки. Интересный стих. Здесь начинается с того, ну, о человеке, которого зовут Нейман. И о нем написано, что он военачальник царя сирийского, и он был великий человек. Господина своего, уважаемый, И написана причина, да? Потому что через него дал Господь победу сириянам. Это язычник, правда? Но, тем не менее, по какой-то причине Господь через него дал победу. Ну, интересно, почему? Я не буду об этом говорить. Может быть, у вас какие-то будут на этот счет мысли. Почему? Это не из израильского народа, это не иудей. Но, тем не менее, Бог помогал ему. Дальше написано, что этот человек был отличный воин. То есть, смотрите, написано, что он военачальник, и написано, что он отличный воин. Для меня это звучит так, что этот человек не просто рулит, да, командует, но он и сам хороший, да, искусный боец. И, по всей видимости, он не просто командовал, но и сам принимал участие непосредственно. Я не берусь, ну, говорить за то, что это, ну, правда, но мне иногда, ну, вот когда я смотрю на это место, я думаю, а как люди становятся военачальниками? Ну, есть несколько, да, наверное, путей. Первое, я родился в каком-нибудь знатном семье, и просто мой титул дает мне право быть военачальником. Но этот титул не дает мне возможности быть искусным, хорошим воином, правда? Я могу быть военачальником просто по положению, но это не значит, что я сам, как воин, состоялся в этом. Еще есть путь, когда ты дослужился, да? Когда ты прошел весь путь, может быть, от рядового солдата до военачальника. Ты приобрел мастерство, ты понимаешь солдат, ты знаешь их нужды, ты, возможно, не превозносишься над ними. Вот, не знаю, когда я читаю Неймани, ну, мне кажется, хотя я не уверен, что это именно так, и неоткуда это взять, что это человек, который вот таким образом дослужился. Поэтому написано, что он и сам был искусный воин, хороший, отличный воин, потому что, ну, наверное, люди видели, и это оценка его. Наверное, легко быть, да, в подчинении у такого человека, как вы думаете? Уважаемый, да, то есть люди уважали его, да, там написано. То есть, хорошо иметь такого начальника над собой, да? Друзья, у нас есть тот, кто гораздо выше и лучше. У нас, у христиан, правда? Есть хороший, отличный начальник. Я говорю об Иисусе Христе. Но чтобы это не было голословно, мы будем некоторые места читать. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 15 стих. Ой, с 3 стиха прочитаем. 13 глава, с 3 стиха. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. То есть, что происходит? Они находятся в доме, в горнице, не собираются кушать. И для нашей культуры это, ну, странно, необычно. Мы привыкли кушать за столом. А в их культуре такого не было, они лежали. И еще, что было особенность, они ходили, наверное, в сандалиях, и ноги были грязные. Это не зима, это Израиль, пыль, асфальта не было в те времена. И обычно это было как часть их культуры, когда люди приходили, ходили ложиться, ну, кушать. Кто-то делал из рабов это. Если не было раба, но люди сами себе мыли ноги. А здесь происходит следующее, что Иисус припоясывается, наливает воду и начинает это делать своим ученикам. Мыть им ноги. И подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» То есть вот реакция Петра. То есть для него это нечто, что-то непонятное. «Тебе ли ноги мыть?» Почему он так говорит? Потому что это господин. Потому что этот человек, ну, выше, как, ну, ты не можешь этого делать. Мы, вот, может, мы могли бы, но не ты. Иисус сказал в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр ему говорит: «Не умоешь ног моих вовек». Ну, не понимает, да? И для него все-таки есть эта иерархия, да? Есть вот эти... И он не понимает. Он говорит: «Не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему: «А мыть ему нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего, потому что и сказал: не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им: знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и господином, Господом. И правильно говорите, ибо я точно то». То есть он не умаляет своего положения. Он говорит: я тот, кто и есть. Вы правильно об этом говорите? Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что и я сделал вам. Иисус не просто господин, который чего-то требует, правда? Не просто начальник, который руководит. Он тот, который и показывает, как делать. Он дает и пример, как нам поступать. Ну, если говорить о неимании Иисусе, то такой же вопрос: ну, легко ли служить Иисусу? Какой он, говорит, начальник в кавычках? Евреям 4 глава с 14 по 16 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушаем во всем, кроме греха. Смотрите, написано: подобно нам. Иногда мы говорим, да, что Иисус – это Бог. Но здесь и говорится, что Он подобен нам. Он все тяготы прошел, все испытал на себе. Как рядовой солдат, да? Как тот, который понимает нас в наших нуждах. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Не знаю, смотрели ли вы фильм, читали ли книгу, называется «Убежище». Основан на реальных событиях, про Великую Отечественную войну, про одну семью, которая укрывала у себя евреев, за что и поймали нацисты и отправили в концлагерь. История двух сестер, которые находятся в концлагере, и вот эти отношения внутри. Одна из них была... Ну, они обе были верующие, но для одной это было непонимание Иисуса, а другая проповедовала о нем там. И были разные идеологии, одна из, ну, из там вот окружения говорит: ну как, если Бог такой любящий, может вас бросить в такую яму? Интересные ее слова. Вот она сказала: как бы ни была глубока пропасть, Божья любовь глубже. Это Кори Тен Бум. Нет ямы такой глубокой, что глубже любви Иисуса Христа. И она говорила: раз я здесь, и Он со мной. Если Он допустил, то и Он здесь со мной. Он готов вместе со мной нести и идти в этих страданиях. Хорошо, да, быть, иметь такого господина, который и в такую яму с тобой готов идти. Жалко, нет той девушки, которая была на мосту, потому что вот следующие слова вот напрямую были бы к ней. Но, возможно, кому-то и из нас тоже. Матвея, 11 глава, 28-30 стихи. Иисус говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Он делает призыв: «Придите ко мне». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Он делает призыв: приходите, когда нет у вас выхода, когда вам тяжело, когда вы обременены. Он говорит: придите ко мне, я дам мир, я дам покой. Он здесь сильные слова произносит. Смотрите, он говорит: мое иго, мое бремя. И оно как-то такого, такой негативный, да, оттенок несет, потому что это что-то связано с каким-то, да, вот, не знаю, рабством или еще с чем-то, такие слова. Но он же о них и говорит, что ибо мое благо и бремя мое легко. А почему? Ну, потому что он вместе с нами в этом. Он готов дать пример, показать, дать сил и научить, как это пройти, как преодолеть. И мы только что об этом с вами читали. Вот такой у нас господин. Вот тот, кто готов нам помогать. Тот, который, можно сказать, по примеру Неймана, и сам был рядовым солдатом, шел, да? И теперь знает, как и нам помогать. О Неймане что мы прочитали? Что он хороший человек во всем, да, мы прочитали. Но написано о нем, что он прокаженный. Интересно, просто даже вот контраст такой. Имя Нейман переводится как миловидный. Миловидный. Но прокаженный, да. Ну, я не буду говорить о болезнях, потому что это достаточно большая тема. И у меня на самом деле нет ответов до конца на почему Бог допускает те или иные болезни, особенно для верующих. Недавно, буквально на прошлой неделе, умер мой хороший друг, знакомый молодой парень в Новосибирске. Может, кто-то знал, Вова Петрин. Вот. И у меня нет как бы ответа, почему. Ну, такова воля Божия. Но когда мы говорим о верующих, то, скорее всего, можно быть, ну, не нужно быть пророком, что сказать отчасти правду, что Бог работает с их сердцами. Иногда по-другому невозможно. Не знаю, когда молитесь за родственников. Говорит, молюсь, молюсь, да, за родных, а у них все хуже и хуже. Но ведь, наверное, это единственный путь к их сердцам. Я ведь не молюсь, чтобы все было хорошо. Я молюсь, чтобы они пришли к Богу и было покаяние. И, наверное, это важно, чтобы Бог вот таким образом мог достучаться, да, вот эту гордость, вот эту неприступность сломить. Главное, чтобы был, вот опять же, тот человек, который бы сказал ему о Христе. Хороший человек, но прокаженный. Давайте прочитаем следующий стих. «Сириане однажды пришли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймана». Ну, это воинственный народ, тогда все воевали, и вот какой-то очередной набег, и они взяли в плен маленькую девочку, взяли в рабство. Нам, наверное, даже сложно представить, что это такое. У нас сегодня этого не происходит. Хотя в Сирии вот сегодня опять война. Что это значит быть оторванными от родителей и быть где-то в чужой стране, с чужим языком, быть в рабстве? Маленькая девочка, ну, я даже не знаю, примерно сколько бы лет можно было дать. Лет 8. 12 лет это была уже девушка. В 14 уже там могли замуж выдавать. В те времена. Маленькая девочка. Лет 8. Наверное, может быть, меньше, да, кто-то говорит. Ну, я вот так. Наверное, было очень тяжело, правда, ей? Быть оторван от родителей там. Опять же, вот бабушка моей супруги рассказывает, когда вот немцы пришли, ей было 18 лет, ее забрали в концлагерь. Она, по-моему, больше родителей не увидела, когда вернулась уже. Пешком возвращалась после всей войны. И когда она просто говорит простые слова, говорит, это было очень тяжело. Ты понимаешь, что это ну, не просто очень тяжело. Ты видишь всю глубину, что за этим стоит. Так вот и у этой девочки было не очень легко. Она была оторвана, была в чужой стране. Ну вот удивительно, да? И сказала она госпоже своей: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его. Вы знаете, если бы эти события происходили в новозаветные времена, я бы сказал, вот это христианка, правда? Я бы сказал, смотрите, это христианка, и почему бы я так сказал? Ну, потому что она поступает по-христиански. Если бы я сказал, а как бы на этом месте поступил бы Иисус, он бы, наверное, так же поступил. Иисус бы поступил так. Но Иисус и учит, чтобы так поступали. Луки, Евангелие от Луки, 10 глава, с 27 стиха. Он спрашивает, люди его разные, как поступать, как жить, как его как учителя. И Иисус говорит, а как ты читаешь закон? И вот с 27 стиха этот человек отвечает и сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. Иисус сказал ему, правильно ты отвечаешь, так поступай, и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. То есть, по всей видимости, это был иудей, да, он шел из Иерусалима в Иерихон. То есть, в Иерусалиме жили иудеи, вот, возможно, шел с поклонения, был в храме, приносил жертвы. И вот на дороге его настигли разбойники. И по случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Казалось бы, да? Тот, кто должен первый помогать. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел его и, увидев его, сжалился. Кто такой самарянин? Вы помните, Иисус, когда у колодца разговаривал с самарянкой, ее слова? Говорит, вы же с нами не сообщаетесь. Это те, с кем они не сообщались, они их стороной обходили. Потому что считали их нечистыми, считали их смешанными с язычниками, и они не разговаривали с ними. Иисус не зря это приводит, правда? Потому что он хочет сломать их стереотипы и показать. Отвечая на вопрос, а кто мой ближний? И вот он говорит о самарянине. Увидел и сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Он говорит, кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Ближний тот, кто нуждается, независимо от того, кто он по положению. Тот, кто нуждается. Тот, кто нуждается в милости. В Нагорной проповеди своей Иисус учит такими словами. Евангелие от Матфея, 5 глава, 43 стиха. Вы слышали? Что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Естественно, да, люби ближнего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Иисус бы поступил так. И он говорит, вот, и вот отец, он так и поступает. Ну вот эта девочка все-таки, она ведь не в Новом Завете живет, да? Это Ветхий Завет. И это не свойственно для нее таким образом поступать. Желать врагу своему исцеления. Наверное, большинство бы людей, находясь на ее месте, бы как бы, ну, как минимум бы злорадствовали. А так тебе и надо. Вот ты погубил мою деревню, там это, вот тебе справедливое наказание, да, за это. Или еще что-то. Она желала добра. Когда я в прошлый раз, ну, говорил на эту тему, я говорил, что, скорее всего, эта девочка из тех 7000, которые не преклонили колени перед Ваалом. Помните Илия, пророк? Который жаловался Богу, говорит, один я остался. А Бог ему говорит, нет, есть еще 7000 верных. И, скорее всего, откуда девочка имела такое вот сердце, имела? Ну, потому что ее родители были вот из числа тех верных, которые знали Бога, служили Богу и учили своих детей. По всей видимости, ну, возможно, это она, поэтому имела такое сердце сострадательное. А скажите, у меня просто такой вопрос. У вас не возникает сомнения в искренности этой девочки? Как-то не возникает, правда? Ну, нельзя сказать, что, ну, наверное, она что-то замыслила. Наверное, корыстные у нее какие-то цели, нет? Она еще не соображает, ну, правильно. То есть, вот, помните эти слова Иисуса, да, когда говорит, пускайте приходить ко мне детей, ибо таковых есть Царство Небесное, да? А что он имел в виду? Искренность. Он имел их искренность, что у них нету как бы вот... А чем отличаются взрослые от детей? Это интересный момент. Давайте я сейчас маленько поделюсь. Вот мы говорим у детей, да, что на уме, то на языке. Часто их какое-то расположение, вот у них и реакция, она естественная. Они не думают, как поступить, что... Ну, вот в маленьком особенно возрасте, она вот просто у них естественная, да, реакция? А какая бывает реакция у взрослых, и как это все происходит? Вот первое. Вот если убрать все тормоза, все какие-то сдерживающие факторы, и что-то такое раз происходит, как человек поступит? На зло как он ответит? Скорее всего, злом. Ну, тем более, если у него будет еще чувствовать, что он сильнее, безнаказаннее, да? А далеко ходить не надо. Много примеров в жизни, и уже, наверное, приводилось, когда происходит что-то, например, стихийное бедствие. В любой стране, в благополучной, там, Америка, в Англии. Когда люди бросают дома, убегают, когда там ничего нету, кто приходит? Мародеры, правда? Вот те, которые благополучные, они там тысячами приходят, грабят. Что случилось? А ушли вот эти барьеры, да? Безнаказанность. А меня не поймают. Нету сдерживающих факторов. И человек проявляет свою сущность. Библия называет это плоть, греховная плоть. Все, она не сдержана ничем. Помните, когда мы читаем о первом мире до потопа, Бог посмотрел на них и сказал, все помышления их зло во всякое время. Потому что чем отличался первый мир до потопа от мира, который после потопа? Тем, что Бог никаким образом там не вмешивался, не давал ни законов, ни своего присутствия. Люди развивались сами естественно, и они пришли к этому естественно. Потому что грех живет в нас. И первая реакция, когда человек с чем-то сталкивается, она какая? Она плотская. Раз плоть, да, наша? Гнев, ненависть, ярость, там, раздражение, да? Чувство справедливости собственной. Еще что-то. Вторая реакция. То есть, когда есть что-то сдерживающее, мы взрослые научились сдерживаться, правда? Когда раз что-то мне... Но я знаю, как правильно. Да? Я знаю, как правильно. И я поступаю, как правильно. Для христианина тоже это иногда свойственно. А как бы поступил Христос? Я заставляю себя поступить правильно. Да? Ну, это неплохо. Это хорошо, да? Ну, не совсем хорошо. Помните, Иисус фарисеев часто обвинял в лицемерии. Почему? Потому они же поступали много правильно, но он знал, что внутри они, это не так. Они знали все законы, знали, как правильно поступать, как вести себя. А он их обвинял, что вы как гробы окрашены. Внешне вы правильно поступаете, а внутри у вас все не так. Все не так. И вот эти слова, я всегда вот очень долго думаешь и не понимаешь, а к чему он это сказал? Помните Матвея 25 глава, 20 стих из Нагорной проповеди? Он говорит, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. Думаешь, ну как она может наша праведность превзойти их? Они настолько были четко и правильно поступали. А вот тут вот третья реакция. Но вот третья, она возможна только лишь для кого? Только для верующих людей. Только для возрожденных людей. Только для тех, у кого есть другая природа. Природа Духа Святого. Это моя естественная реакция, которая первая, не плотская, а духовная. Когда моя реакция за зло, не воздать злом, а первая реакция воздать добром. И понимаете, это ведь не так легко, да, происходит. Но смотрите, как это бывает. С покаянием какие-то вещи уходят сами. И в чем-то мы становимся, ну, есть в чем-то естественное. Но не всегда так. Мне сложно это объяснить, но я попытаюсь объяснить. Когда я покаялся, и многие из вас, наверное, когда покаялись, какие-то грехи ушли сами. Правда? Каких-то просто Бог раз обрезал, и все. И у тебя на это реакция уже другая, да? С чем-то приходится бороться. Я кому-то недавно рассказывал, ну, из братьев, ну, как я бросил курить. Я долгое время курил, лет, наверное, не знаю, 13 курил. И когда я покаялся, там наркотики или еще что-то, они сразу же Бог убрал. А вот курево было тяжело. Ну, очень тяжело. Так, что я готов был даже из реп-центра убежать, потому что настолько было невыносимо, настолько хотелось, прямо вот, ну, сильно. И я братьям говорю, давайте молиться, иначе вот сейчас, как мы говорим, вынесет отсюда. Но я понимал, если я сейчас уйду, закурю, то, ну, и дальше как бы цепочка пойдет, это 100%. И боролся, и были свои. И в какой-то момент, знаете, произошло уже такое, ну, когда Бог дал свободу, но я еще этого не понимал. Мы возили воду во флягах, там все перемерзло, мы жили в частном доме, к сантехникам. И сантехники, они знали, кто мы, и они любили там особенно подвыпить нас там, как они думали, на путь истины наставить, вразумить, что мы там в секте или где-то. И вот подходит очередной дядя и начинает мне там, и вот мы стоим минут 15 с ним, говорим, и вот проходит, вот говорю, минут 15, и вдруг я понимаю, да, что он все это время стоит передо мной, курит, а у меня даже ничего не ёкнуло. И вдруг я понял, что значит умереть, да, для греха. То есть умереть, это значит вообще никак не реагировать. Не сдерживать, а вообще никак не реагировать. Я знаю, как правильно поступать, но когда поступаю я правильно, цель не просто поступить правильно, чтобы это стало моим нутром, моим естеством. Помните, написано, у совершенных чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Оно приучено. Я не сразу же все могу поступать, как Христос, и реакцию иметь правильно. Я заставляю, я беру этот закон, я беру это повеление, как мне надо поступать. Я начинаю поступать. И это постепенно становится частью меня, я приучаюсь. И вот таким образом моя праведность, она превосходит фарисеев, потому что они не могли приучиться, они просто поступали, просто по уму поступали, не по природе. А мы говорим о духовном возрождении, когда мой дух идет впереди моей плоти, и моя первая реакция – это реакция моего духа. Конечно, для этого необходимы христианские дисциплины. Без этого невозможно обойтись, да? Не нужно, как написано, не угашайте духа, не оскорбляйте духа. Правда? То есть, ну, наоборот, написано, чтобы исполняйтесь духом, да? Живите по духу, поступайте по духу. Очень много повелений, как? И что необходимо, да, делать? Необходимо иметь общение с Богом, молитва, чтение друг с другом. Все эти, мы знаем эти дисциплины, но для чего? Для того, чтобы мы могли меняться и расти. Для того, чтобы наша естественная реакция, она была духовная. Как эта девочка, вот я удивляюсь, она, наверное, не была возрожденная. Но это просто потому, что ребенок. Вот был бы в этом случае с Нейманом взрослый, скорее всего, мы бы другую картину бы наблюдали. Это ребенок. Для нее это была естественная реакция. О, еще так написано. О, да, вот это слово, вот, да, когда она говорит, да, вот эти слова. Друзья, это то, к чему Бог нас призывает. Это то, к чему Бог нас призывает. Чтобы мы были духовными, поступали по духу. Чем больше я смотрю вот на эту девочку, тем больше я там вижу план Божий. Я не знаю, живы ли ее родители остались, нет. Наверное, у них были свои переживания. Почему? Почему мы ведь верные, мы служим Богу? Почему так произошло в нашей жизни? Почему нас дочку забрали, да? Или сама дочка тоже так же думает. Ну, почему так все произошло? Но я, знаете, думаю, план Божий был очень прост. Закрыл это место. Чтобы она сказала, смотрите, вот эти слова. О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с нее проказу его. Казалось бы, обычные слова, да? Маленькой девочке. Но посмотрите, какая сила в этих словах, какие действия эти слова вызвали. Она сказала жене. Жена пошла, сказала Нееману. Куда он пошел дальше? Он пошел к царю, чтобы сказать это. Меня удивляет, вот я лично бы, если бы услышал что-то от 8-летнего ребенка, всерьез бы вряд ли бы воспринял. Да и многие бы из нас, правда? Мы можем списать это на то, что он, наверное, испробовал все. Он уже был в отчаянии. И, конечно, он хватался за любую соломинку. И можно сказать, ну да. Но это нисколько не снимает с нее как ответственности сказать это. Правда? И поэтому я вижу в этом план Божий. Бог хотел, чтобы она сказала эти слова. И Бог расположил его сердце идти дальше, идти к царю. А царю вообще было ли до этого дело? Наверное, было. Раз он дальше говорит о том, чтобы иди, и я еще и напишу письмо к царю израильскому, да? И какая была цель? Если мы дальше читаем, Нееман ведь обратился к Богу. Мы не будем всю перипетию вот эту говорить, каким образом это произошло. Но он обратился. И потом он стал поклоняться, даже взял с собой землю из Израиля, чтобы на ней возносить жертвы вот этому Богу, нашему Богу с вами. И заранее попросил прощения, что он будет царя, если сопровождать к идолам, чтобы Бог его простил. Ну, потому что это его работа. Я не знаю, но для меня это пример девочки, что необходимо говорить. Говорить людям Евангелие, благую весть. Кто на самом деле может помочь? Кто на самом деле может избавить людей? Сила в этих словах, потому что за ними был Бог. Потому что это Бог хотел. Я удивляюсь. Ребенок, да, как сегодня сказали, это не библейское выражение, а устами младенцев глаголит истина. Потому что это, ну, истина через это не глаголится. Но мы видим силу в этих словах у девочки, правда? Видим, потому что результат этого. Бог нас призывает, друзья, проповедовать людям, говорить. Простые слова. Я прочитаю еще одно место. Деяния, 3 глава, с 1 стиха. Книга Деяний, 3 глава, с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Час молитвы, 9. И был человек хромой от чрева матери его, который носили и сажали каждый день при дверях храма, называемый красными, просить милостыни у входящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм. Просил у них милостыни. Ну, вот человек, имеющий нужду. Каждый день его приносили, он не мог сам ходить, он с рождения был хромой, не мог ходить. Его садили, и вот он просил там милостыни. И вот идут мимо Петр и Иоанн. Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. Ну, да, наверное, для него это просто был автоматизм. Он даже на людей уже не смотрел. Кто там проходит, кто дает, да? Но не в этом случае. Взгляни на нас. Посмотри. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. То есть его цель это все-таки получить просто деньги. Он привык. Это его образ мышления. Он другого выхода не видел, не знал. Ему никто не говорил. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Это, наверное, зрелище было еще то, да? Обычно люди заходят, все равно это какое-то благоговение, да, храм, помолиться, а тут скачет, и понятно, это внимание, да, обращает на себя, думаешь, что такое? Ну, и его можно понять, он в жизни не ходил ни разу, да, и он тут испытал для себя это чувство, да, это то, что для меня, например, в космос полететь, я бы, наверное, там летал пока, тоже бы от восторга, если бы выжил, долетев, вот. И весь народ видел его, ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. Ну, понятно, ужас. То есть для них это такого быть не может. И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу. Вот послушайте, что он сказал. Сказал: «Мужи израильские, что дивитесь этому? Или что смотрите на нас, как будто мы своей силою или благочестием сделали то, что он ходит?» И дальше начинает им открывать Иисуса Христа. Как будто своей силой и благочестием мы это сделали. Вы знаете, Бог призывает нас идти, людям говорить. Но он не говорит: идите и своей силой их обращайте. Идите и делайте что-то как-то, как будто от нас что-то зависит. Он лишь говорит: вы идите и говорите. А вот уже обратить, дать покаяние, призвать, это от него зависит. Это его план. И это его сила, не наша действует. Правда? И Петр здесь хорошо говорит, как будто мы. Да мы вообще тут никто. И он полностью переводит с себя взгляд на Иисуса Христа. Вот кто может помочь. Вот кто может действительно дать свободу, исцеление, помощь. Не кто-то из людей, не мы. Апостол Павел говорит в Римлянам 1 глава 16 стих: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Во-первых, иудею и еллину. Оно есть сила Божия, да? Это, для меня это хорошая новость, потому что Бог не рассчитывает, что я какой-то сильный. Нет. Он просто говорит: иди. Сила, она в духе моем. Сила, она в слове моем. Я дам. Итак, наверное, такой вывод небольшой. Первое, это то, что Бог призывает каждого, кто обременен, кто устал, прийти к Нему, обратиться к Нему. Он даст. Не кто-то из людей. Если мы надеемся на людей в этом, то мы самые, наверное, несчастные. Не кто-то из людей. Я прихожу в церковь, мне нравится общаться, мне нравится иметь какие-то, ну, может, поддержку от кого-то еще. Но только Бог может реально помогать нам. Если я прихожу и не ищу это от Бога, то это проблема. Бог только может дать. Мне нужен Иисус Христос. Все начинается с того, что я прихожу и обращаюсь к Нему с покаянием. Духовная жизнь. Это важный элемент нашей жизни. Это когда Бог хочет, чтобы у нас новую природу Он дал, чтобы она росла, для того, чтобы мы поступали по духу. Чтобы вот эта праведность наша, которая, собственно, и не наша, да, а Иисуса Христа, она была очевидна. И Бог призывает нас к служению не только к благовестию, друзья, потому что, ну, но если вдруг кто-то хочет услышать, мы должны быть готовы. И не надо мудрствовать, убеждать, переубеждать людей, да, там. Нет, как Павел говорил, приходил к вам не в убедительных, да, словах, проповедовал. Не пытался своей логикой, своими какими-то домыслами, просто говорил Евангелие. И вот в этом есть сила Божия. Удивительно, я не знаю, но я доверяю Богу в этом. Это Его сила, Его действие. И Бог нас к этому призывает, друзья. Ну, на самом деле, еще много людей, нуждающихся в этом, которых мы не видим, не знаем, но, скорее всего, в мире они есть, которые еще не слышали о Христе и которые еще не знают выхода, у которых еще нет этого друга, да, одного хотя бы верующего или знакомого, кому он мог бы обратиться. Пусть Бог нас в этом благословит, пусть вот пример этой девочки будет для нас, ну, действительно примером простой жизни. Какие ни были бы обстоятельства и ситуации, которые Бог бы нас не ставил. Неизменное должно быть только то, что я остаюсь христианином. И я хочу, чтобы Бог прославлялся. И я хочу, чтобы люди окружающие знали об этом. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Иисус, Господь, мы славим Тебя, потому что Ты имел столько сострадания и любви к нам, что готов был оставить все, чтобы прийти и быть обычным человеком на этой земле, чтобы идти и показывать, как нужно жить. Ты был также искушаем во всем. Терпел те же тягости, боль, унижение со стороны многих людей, властей, несправедливость. Но твоя реакция была, мы видим, это любовь, это желание помочь, послужить. И, Господь, когда Ты нас к этому призываешь, Ты не просто нами командуешь или даешь повеление, но Ты дал нам все необходимые ресурсы. Возродив нас, Ты дал нам Дух Святой, Ты дал нам силу. Все дал. Дал Церковь, дал Слово Твое, чтобы мы могли расти и быть подобными Тебе в этом мире и быть свидетелями Тебе в этом мире. Господь, благослови нас учиться жить по Духу. Благослови нас быть еще, возможно, хотя бы одному. Я не знаю, вот девочка, наверное, это была, может быть, одному. Родители, наверное, не знали, для чего они даже ее воспитывают. Но у тебя был план. Помоги нам быть частью твоего плана для спасения хотя бы некоторых еще душ. Во имя твое просим, все и молим. Аминь.